Глава 19. Просыпаюсь от хлопка двери. Матвей ушел на работу. Черт, проспала. Снова. Я уже и не помню, когда мы с ним нормально разговаривали. Не по телефону. Когда вместе завтракали или ужинали. Когда целовались и смотрели друг другу в глаза. Кажется, это было неделю назад, в тот день, когда мы расписались в ЗАГСе. Начиная со следующего дня, он уходил на работу в 7 утра, а возвращался ближе к полуночи. Иногда я его дожидалась, а иногда засыпала поверх покрывала на кровати. Вчера у него был важный день. Он, наконец, оформил покупку земельного участка, на котором в дальнейшем планировал построить целый комплекс по обслуживанию автомобилей. Я ждала его до часу ночи, хотела поздравить, накормить жульеном, приготовленным по рецепту из кулинарного блога. Ждала, ждала и снова не дождалась. Помню только, как Матвей залез под одеяло, холодный с улицы, прижался к моей спине и моментально уснул. Разочарованно вздыхая, поворачиваю голову в сторону окна. Уже светло. Впереди еще один день в одиночестве. Торопиться некуда, поэтому я позволяю себе поваляться в постели еще немного. Через час встаю, включаю чайник, выбрасываю прокисший на плите за ночь жульен и иду в ванную. Чищу зубы, рассматривая себя в зеркало. Вроде и токсикоза почти не было, а лицо все равно заметно осунулось, и круги под глазами, как от недосыпа. Интересно, Матвей заметил, что я подурнела? Он никогда даже не намекал. Может, погруженный в работу, и не заметил. Полощу рот и замечаю скомканное, висящее на бортике в ванной мокрое полотенце. Неужели сложно повесить? Просила же. Под полотенцем обнаруживается его белая футболка. Та, в которой он вчера на сделку ездил. Тоже сырая от полотенца. Растягиваю ее в руках, чтобы проверить на предмет загрязнений, и вдруг замечаю бордовое пятно на горловине. Что это? Освещение в ванной у нас тусклое, поэтому, зажав футболку в леденеющих пальцах, я бегу к окну на кухне. О боже! Это помада! Смазанный след от вишневой помады. Подношу ткань к носу. Так и есть. Резко горьковатые духи Аллы. Внезапно становится холодно. Вся кожа покрывается мурашками, как от пронизывающего ветра. «Как же так, Матвей? Ты ведь не способен на предательство, я тебя знаю. Тогда какого черта?» Бросаю футболку на стол и хватаю телефон. «Надо спросить у него, наверняка у него есть на это объяснение». Логичное объяснение тому, почему Алла целовала его в шею. «Матвей!» «Проснулась уже. Я не стал тебя будить». «Матвей!» С трудом через спазм в горле выдавливаю я. «Что, Аня, живот болит?» «Нет». «Что тогда? Приснилось что-то?» «Если бы». Слова застревают в горле. Какое-то время я молчу, а потом решаю не говорить. Не рассказывать ему о моей находке по телефону. Я хочу видеть его глаза. Они не умеют лгать. «Ничего, сегодня ты опять ночью вернешься? «Не знаю, у меня клеится договор на техобслуживание таксопарка», возбужденно рассказывает Матвей. «Сегодня пригонят первую партию». «Удачи», тихо говорю в трубку и отключаюсь. Похоже, выматывающие нервы проверки закончились. Дела мужа пошли в гору. И я очень рада за него и за ребят, с ним работающих. Только не чувствую свою причастность к его успеху. Я будто в стороне, в тени его жизни. То место, куда он приходит переночевать и надеть чистую одежду. Та же Алла на данном этапе гораздо ближе к нему. Она чаще видит его, разговаривает с ним, больше меня знает о его планах и, видимо, чаще целует. Зажмуриваюсь, смаргивая с глаз горячие слезы. «Как же я ее ненавижу! Эта сука не успокоится, пока не разведет нас!» Уверена на 100%, специально это сделала. Знает ведь, что каждая вещь мужа проходит через руки жены. Не верю, что у них было что-то серьезнее поцелуя, но и это я просто так не оставлю. Пусть выбирает ценный сотрудник или беременная жена. На фоне переживаний начинает ныть низ живота. Мне нельзя нервничать. Врач сказала, что стрессы повышают риск выкидыша. Я заставляю себя позавтракать, выпиваю таблетку спазмолитического и, включив телевизор на минимальную громкость, ложусь в кровать. Бормотание участников ток-шоу не дает окончательно свихнуться. Создает иллюзию присутствия в квартире кого-то помимо меня. Живот постепенно расслабляется, и я незаметно проваливаюсь в сон. В последнее время я вообще постоянно хочу спать. Читала, что это норма для беременных, гормональная перестройка организма. Просыпаюсь резко от вибрации телефона на тумбочке у кровати. Это Матвей. Он всегда звонит мне в обеденный перерыв. Переворачиваю его экраном к себе и морщусь от разочарования. Мама. Она знает мой номер и теперь звонит стабильно раз в два дня. Алло. Здравствуй, Анна. Я тебя разбудила? Наверное, поняла по голосу. Я прочищаю горло и принимаю сидячее положение. Ничего страшного, мам. Чем занимаешься? Интересуется она. Ничем, а ты? Я на работе, только закончилось заседание. Ну да. Не хочешь на выходные домой приехать? У меня ёкает сердце. Я хочу. Очень. Зачем? Просто побыть с нами, ровным тоном говорит мама. Папа пожарит мясо. Неужели ты по нам не скучаешь? Скучаю, признаюсь я. Мама, а Матвей? Он тоже может приехать? В трубке повисает тишина. Уверена, он не поедет, потому что работает без выходных. Но я не теряю надежды, что однажды мама признает его в качестве зятя и отца будущего внука. Примет мой выбор. Пусть приезжает, если хочет. Спасибо, я поговорю с ним.
«Ты приедешь?» — нетерпеливо спрашивает мама. «Я за тобой Сашу отправлю».
«Завтра. Завтра утром к 10 часам. Хорошо?»
«Хорошо. До завтра, дочь».
Чтобы скоротать время до вечера, я ухожу в парк и гуляю там до самого вечера. До тех пор, пока августовские сумерки не начинают проникать под тонкую кофту зябкой прохладой. Матвей так и не позвонил. Наверное, дело выгорело, и теперь ему не до меня. Придя домой, принимаю теплую ванну и сажусь его ждать на кухне. Ужин решаю не готовить. А смысл? Он почти никогда не ест то, что я готовлю. То сыт, то устал, то приходит ночью, когда я уже сплю. Без 11:12 раздается звук открываемого дверного замка, и в прихожей загорается свет. Я сижу в темной кухне и с замиранием сердца жду, когда он в нее войдет. В прихожей слышится шорох, резкий удар по клавише включателя в комнате, быстрые шаги, и вот Матвей уже влетает в кухню.
«Аня?»
Помещение заливает яркий свет, и я с непривычки начинаю щурить глаза. «Ты сегодня рано», — хриплым от долгого молчания голосом проговариваю я.
«Я думал, ты ушла».
«Куда? Куда мне идти, Матвей?» Он порывисто преодолевает расстояние между нами и, встав передо мной на колени, прижимается к моему животу головой.
«Аня, прости».
Мои рецепторы улавливают запах алкоголя. Я обхватываю его лицо двумя ладонями и поднимаю к себе.
«Ты пьян?»
«Выпил немного». «То есть пока я здесь жду тебя и схожу с ума от одиночества, ты пьешь с друзьями?»
«У меня все получилось, принцесса», — вдохновленно шепчет он. «Мы заключили договор с таксистами».
«Я рада, Матвей, правда». Только зачем ты женился, если тебя не хватает на меня?
Скоро все изменится.
Алла?
Вырывается у меня.
Алла тоже сегодня с тобой праздновала?
При чем здесь она?
Я отталкиваю его от себя и резко поднимаюсь на ноги. От долгого сидения совсем онемел копчик и затекли ноги.
Даю себе несколько секунд на обретение равновесия и под напряженным взглядом Матвея иду в ванную. Я не стала стирать футболку. Мне нужно было видеть его реакцию на прямую улику. Когда возвращаюсь обратно, он стоит ко мне спиной у открытого холодильника. «Матвей!» — зову его и кладу футболку на стол. Обернувшись, он подходит ближе и устремляет взгляд на свою одежду. Пятно замечает сразу. Дернувшийся кадык и заострившиеся черты лица говорят сами за себя.
«Что это?»
«Это помада, Матвей. Очевидно, той, кто вчера целовала тебя». Он молчит, на меня не смотрит, не опровергает и не подтверждает мои слова. Каждая секунда режет по-живому, как ножом. Мне хочется коснуться его, просить, чтобы не молчал, сказал что-нибудь. «Я не хочу такую семью», — начинаю говорить сбивчиво. «У нас ничего не получается».
«Я не знаю, откуда помада. Я, правда, не помню».
«Не знаешь?» — взрываюсь я. «Не помнишь?» Хватаю со стола футболку и швыряю ему в лицо. «А вонь от ее духов! Тоже не знаешь, откуда?»
«Хватит орать, Аня!» — рычит он. «Не испытывай мое терпение!»
Ловит одежду на лету, комкает и бросает в мусорное ведро.
«Если бы я хотел изменить тебе, сделал бы это так, чтобы ты никогда не узнала».
Не отдавая отчета в своих действиях, замахиваюсь и бью его по лицу. Он не успевает отреагировать. Замахиваюсь и бью второй раз. Ладони горят от боли, но мне мало. Сжимаю руки в кулаки, кидаюсь на него, нанося удары, куда придется.
«Ненавижу! Урод! Ненавижу тебя!»
Матвей обхватывает меня поперек, прижимая руки к туловищу и вдавливает бедрами в столешницу кухонного шкафа.
«Тихо! Успокоилась, я сказал!»
«Отпусти, сволочь!» — рыдая, выкрикиваю я. «Не трогай меня!»
«Аня, успокойся! На меня смотри!»
«Да пошел ты!»
«Прекрати истерику! Вспомни о ребенке!»
Я хватаю воздух ртом и обмякаю. Он сказал стоп-слово. «Ребенок, мне противопоказаны волнения». «Отпусти!» — сиплю на выдохе. «Я успокоилась».
«Успокоилась? Тогда послушай меня. Я не изменяю тебе ни с Аллой, ни с кем-то еще. Я понятия не имею, откуда там эта помада. Да, она терлась вчера весь день рядом, и от нее пахло этими духами так сильно, что провонял, наверное, не только я, но и все пацаны».
Переводит дух и продолжает.
«Помню, что она поздравляла с новой сделкой. Может, поцеловала в щеку. Этого не помню. Как помада оказалась на футболке, я не знаю. Это все».
Матвей снимает с меня свои руки и отходит. А я молча иду в ванную, открываю дверь, чтобы зайти, и слышу.
«Не смей больше распускать руки. Ты не барыня, а я не холоп, которого можно безнаказанно хлестать по морде».
Скрываюсь в ванной, включаю воду и даю волю слезам. Стараюсь плакать тихо, не хочу, чтобы он слышал. Придет, начнет успокаивать. Не хочу этого. И видеть его тоже не хочу. В прихожей хлопает входная дверь. Ушел. Можно не сдерживаться. Обхватываю себя руками, сотрясаясь в рыданиях. Что с нами случилось? Куда все уходит? Почему мы становимся друг другу чужими? Еще никогда прежде я не чувствовала себя такой одинокой. Матвей никогда еще так со мной не разговаривал. Да, возможно, перегнула палку, ударив его, но... Холод в его взгляде и резкие слова задели меня куда больнее, чем помада Аллы на его одежде. Немного успокоившись, умываю лицо холодной водой и ложусь в кровать. На душе пасмурно. Я не знаю, куда он ушел, и позвонить не могу, потому что его телефон лежит на полке в прихожей. Маюсь, крутясь сбоку на бок, пока не слышу, как открывается дверь. Вернулся. Облегченно выдыхаю в подушку и закрываю глаза, притворяясь спящей. Он умывается, торопливо скидывает с себя одежду и ныряет под одеяло рядом со мной. Холодный, пахнущий дождем и наступающей осенью. Осторожно придвинувшись, обнимает меня со спины и прижимается холодными губами к виску. «Прости, Ань», — шепчет на ухо. «Я во всем виноват. Ты права. Я хуёвый муж». «Прости, что ударила».
«Заслужил. Только, Аня, пожалуйста, что бы ни случилось, никогда не делай преждевременных выводов, не поговорив со мной».
«Хорошо».
«И не бросай меня».
«Не брошу».
«Пойми, все, что я делаю, это все для тебя и нашей Ритки или Никитки».
Я закусываю нижнюю губу. На глаза снова наворачиваются слезы.
«Ты не против?» — понижает он тон. «Никита — хорошее имя, и к отчеству подходит».
«Не против». Кручу отрицательно головой. «Мне нравится».
«Я пиздец, как люблю тебя, принцесса».
«Матвей, я не хочу, чтобы Алла...»
«Я поговорю с ней завтра. Если узнаю, что она сделала это специально, уволю к чертовой матери».
Мы говорим еще долго. Обо всем. Он рассказывает, как дела в автосервисе, что Дэн привел новую девушку, а Эля за это ему высверлила дрелью дыру в бензобаке его байка. И потом полдня сидела на дереве, боясь получить от него нагоняй. Но самое главное, что я услышала от Матвея, что окончательно успокоило и вернуло мне настроение, это то, что, начиная с понедельника, он пообещал возвращаться домой не позднее 8 и по воскресеньям не ходить на работу. На следующее утро, проснувшись в постели одна, я вспоминаю, что не поговорила с ним о мамином приглашении. Набираю его номер, но автоответчик говорит, что абонент недоступен. Странно. Кажется, это впервые с тех пор, как мы знакомы. Сломался телефон или забыл зарядить? Скорее всего. Приедет на работу, поставит на зарядку и сам перезвонит. Собираю в сумку минимум вещей. Документы с обменной картой беременной, которую я всегда ношу с собой, витамины и лекарства. Перед выходом, немного поразмыслив, снимаю обручальное кольцо и оставляю его на полке в прихожей в коробке с мелочью. Я так и не рассказала родителям, что вышла замуж. Расскажу сегодня, если будет подходящий момент.